«Потому что они поют», — чародей пожал плечами. «Я их слышу. Не знаю слов, но это веселые боевые песни, те, что звучат на победоносной войне». Глаза его потемнели. Когда человек слышит такое пение из уст вражеской армии, он знает, что его страна гибнет. Они идут сюда ради добычи и убийства. Никто ничего не сказал. Возражать не было смысла.
«Меняемся!»
Очередная пробежка закончилась, когда они оставили за спиной длинный кусок прямой дороги, проложенной согласно лучшим имперским традициям, твердый и ровный, словно стол с дающими тень деревьями, высаженными на одинаковом расстоянии. Собственно, это был не бег даже, просто приятная прогулка. Кеннет несколькими нетерпеливыми жестами приказал людям занять свои места. Те даже во время бега старались подгадать, чтобы оказаться поближе к Велиаргорфу.
«И когда вы увидели первых секохладийцев?» — спросил он, наведя порядок в отряде.
«Еще до ночи».
Они появились внезапно. Темное пятно отлепилось от маячащего на горизонте леса и потекло к главной дороге. Несколько ударов сердца, и никто не реагировал, а может, просто ничего не замечал. Солдаты и стражники, сгрудившись у окопанных повозок, были заняты главным образом попыткой управиться с огромным затором при въезде. Тот возник, когда две группы беженцев попытались войти одновременно. Дошло до драки с палками и кулаками, и все прекратилось лишь, когда из толпы выдернули несколько самых горячих голов. Уже казалось, что въезд разблокирован, когда от конца колонны беглецов донесся отчаянный женский крик. Потом раздалось еще несколько, и внезапно группа человек в 300 кинулась вперед. Проход в линии повозок был шириной шагов в 10. Толпа закупорила его, словно соринка песочные часы. Селянам, еще миг назад занятым дракой, внезапно пришлось сражаться за жизнь. Солдаты силой протаскивали людей, не глядя, тянут ли они за одежду или рвут за руки. Какая-то женщина кричала о своем ребенке. Вархан не смотрел на нее. Он стоял на повозке рядом с капитаном и глядел на юг. Солнце едва касалось горизонта, и ночь еще не успела милосердно покрыть все своим плащом. Темное пятно возникло меньше, чем в миле от их линии, а несколько ударов сердца спустя распалось на отдельных всадников. Около сотни, если зрение не подводило вестового. Они умело разошлись полукругом и поглотили часть ближайших повозок из каравана, что устремлялись к входу в долину. Подробностей было не разглядеть, но миг назад вазы катили вперед, окруженные десятком другим людей, и вот два из них уже съехали на обочину и уткнулись в канаву, потом остановились еще 4. Отряд же бросил повозки и помчался вперед. Беженцы на телегах были уже мертвы. Вокруг вазов остались тела, с такого расстояния казавшиеся лишь темными, комковатыми тюками. На дороге вспыхнула паника. Около 1000 человек кинулись к спасительной долине. Скот разбегался во все стороны. Беглецы бросали на землю мешки, оставляли одолевшие много миль телеги и стремглав неслись вперед. Вот возница махал кнутом, стараясь заставить измученных животных напрячься в последний раз, а потом соскочил с козел и неловко побежал вперед. Другой потерял контроль над упряжкой и перевернул воз, загромождая дорогу. В него сразу же ударила следующая повозка, потом еще одна. В воздухе повисло ржание раненых лошадей, а в этом хаосе безумствовали всадники. Свистели стрелы, взблескивали сабли, длинные дротики впивались в спины и пригвождали лежащих к земле. Единственной целью начавшейся резни было вызвать ужас и смятение. Сами же атакующие оставались вне досягаемости. Рядом с капитаном появилось несколько арбалетчиков. Командовавший ими крепкий десятник коротко отсалютовал и снял со спины оружие.
«У нас, господин капитан, приказ держать их так далеко, насколько сумеем».
«А насколько сумеете?» Командир горной стражи ткнул в тяжелый арбалет, натягиваемый зубчатой передачей.
«Для этой игрушки норма четверть мили, господин капитан».
Вархен, понимающе кивнул. Стража пользовалась легкими арбалетами, что натягивались с помощью крюка на поясе или простым приспособлением, называемым козьей ножкой. Были они легкими, не давали сбоев, и заряжать их получалось куда быстрее, чем тот, с которым нынче морочился десятник. При минимуме умений их можно было взвести даже лежа, а в горах не существовало ничего, с чем они не сумели бы без проблем совладать. А вот оружие, которое нынче держал в руках пехотинец, обычно применяли при обороне городов или в борьбе с тяжелой конницей. Щелкнули храповики, стрелы легли в выемки. 10 солдат подняли оружие и уперли его в борта повозок. Младший офицер некоторое время изучал поле, после чего коротко рявкнул.
«Влево! 8 всадников! 2 в плащах, посередине!»
Арбалеты синхронизировали движение и замерли, нацеленные в одну сторону.
«Давай!»
— брякнули тетивы. 2-3 удара сердца группа всадников продолжала мчаться вперед. Внезапно две лошади сбились с ритма, споткнулись. Одна из них не сумела восстановить равновесие и зарылась мордой в землю, сбрасывая всадника. Отряд рассыпался, развернувшись едва ли не на месте, и зарысил в сторону леса.
«Было больше четверть мили».
«Это идея нашего лейтенанта, господин капитан».
«В них...» — десятник снял арбалет с борта и снова принялся накручивать рукоять.
«Чаще всего используют два вида стрел. Легкие, которыми бьют шагов на 300, и которые служат для ранений и замешательства противника, и тяжелые, на короткие дистанции, чтобы пробить доспех. Поэтому наш лейтенант приказал оружейнику в гарнизоне изготовить немного таких вот стрел. Они почти в половину легче обычных, летят значительно дальше, хотя на четверти мили не пробивают нормального панциря, но прекрасно ранят лошадей и людей.
Он положил стрелу в выемку и поднял арбалет к плечу. Вархан нашел взглядом обстрелянную минуту назад группу. Осталось в ней только 6 коней, и одно животное отставало, явственно прихрамывая. Прочие кочевники пока не сообразили, что уже находятся на дистанции выстрела.
«Вправо! Рядом с зеленой повозкой! 10! Мчаться в сторону баб и детей! В середину!»
Тянулись мгновения. Всадники сократили расстояние до беженцев до 1/3.
«Залп!»
Эффект оказался еще более зрелищным. Двое первых всадников попросту смело с седел. Конь третьего споткнулся и опрокинулся, подбивая двух следующих. Из 10 кочевников осталась половина. Уцелевшие тут же осадили коней, и через мгновение стали видны лишь конские крупы и спины всадников. На повозке взбирались новые солдаты. В несколько секунд арбалетчики заняли всю протянувшуюся на 150 ярдов линию обороны. Скрипели тетивы, пощелкивали храповики. В равные промежутки времени баррикада посылала стрелы в сторону всадников. Вскоре у въезда в долину образовался широкий, шагов в 500, пояс ничейной земли. Те из беженцев, кто не успел в нем укрыться, были уже мертвы. Остальные продолжали бежать. Кочевники не отказались от резни. С их стороны тоже начали свистеть стрелы. Крики беглецов были ужасны. Сжимая кулаки, Вархан смотрел, как в группе бегущих женщин и детей, которую чуть ранее спас точный залп, гибнут новые и новые люди. Какая-то девушка упала на землю, хватаясь за пробитое стрелой горло. Одна из женщин пронзительно вскрикнула, сделала несколько неуверенных шагов и упала на колени, некоторое время еще пытаясь ползти на четвереньках. Из спины ее торчало 3 древка. Потом раненая медленно опустилась на землю, словно желая ее обнять, прижаться, спрятаться в ней, и стала неподвижна. Но вскоре кровавый спектакль завершился. Луки сикахландийцев били ярдов на 200 ближе, чем тяжелые арбалеты имперской пехоты, а беженцы на самом деле быстро отступали. Через минуту кочевникам уже не осталось, в кого стрелять.
«Это только акер разведки», — капитан произнес это медленно, цедя каждое слово сквозь зубы. «Остальные наши гости наверняка прибудут завтра». «Вы правы, капитан». Полковник вырос рядом, словно из-под земли. «Она ждет целая ночь тяжелой работы. Хорошая стрельба, камень».
«Спасибо, господин полковник».
Десятник арбалетчиков не прекратил целиться в поле.
«Эти новые стрелы прекрасно бьют».
«Я знал. Могут ли ваши люди оседлать эти вершины, капитан?»
Командир 17-го указал на скальные столпы, обнимающие вход в долину.
«Я знаю, что взобраться туда сложно, но возможно. Я уже выслал туда нескольких разведчиков. Мы об этом позаботимся. А что с этой всеночной?»
«Благодарю. Это...» Пехотинец стукнул в борт повозки. «Первая линия обороны. Но она слишком широко и растянута. Должна лишь замедлить их. А в самом проходе мы построим вторую, а потом третью, вогнутую. Хочу также окопаться у подножья лысицы, чтобы защитить уходящих наверх».
Черный капитан посмотрел на него, как на безумца. Потом приблизил лицо к полковнику и прошипел.
«У тебя 800 измученных людей, а завтра там встанет 30-тысячная армия с колдунами, наездниками бури, и боги знают, чем еще. Ты и вправду думаешь, что сумеешь их сдержать и потом отступить?»
Некоторое время лицо другого офицера ничего не выражало. Потом он слегка улыбнулся. При виде этой гримасы желудок Вархана наполнился льдом.
«У меня 800 людей, никакой магической поддержки — это правда, капитан. Мы измучены, как никогда ранее. Это тоже правда. Завтра против нас встанут 30 000 варваров, привыкших к победам, и об этом я тоже не забыл. Но у меня нет другого выхода. Я могу уничтожить механизмы, сжечь фургоны и пробиться на гору силой. И тогда эта долина захлебнется кровью. Наверняка ни один из нас не доживет до следующей ночи, и об этом знаю и я, и мои люди. Но мы — сраная пехота, которая должна сражаться за граждан империи». «Значит, это граждане империи? Мейкханцы?» «Верно, капитан, это мейкханцы». «Я не советовал бы произносить такие слова слишком громко, потому что тогда придется сражаться на два фронта». Полковник улыбнулся еще шире. «Увидим. Камень!»
«Так точно.
Оставляю здесь 50 человек под твоим руководством. Держите их на дистанции, остальных забираю на рытье».
«Слушаюсь».
Командир пехоты отвернулся и спрыгнул с повозки. Капитан некоторое время смотрел ему в спину.
«Дурень!» — наконец пробормотал он.
«Вархан!»
«Слушаюсь, господин капитан».
«Передашь приказы.